Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 14 октября, 13 часов 1 минута. Прекрасный солнечный день. Православные верующие празднуют День Покрова Богородицы. Для меня, конечно, как для протестанта, это немножко мифологистичный такой праздник. Хотя вот, ну, я отношусь к нему как День Покрова Церкви. Потому что, в общем-то, даже православные верующие говорят о том, что церковь и воплощает в себе вот эту защиту, которую Бог посылает в мир. Но даже если оставить День Покрова Богородицы, я очень благодарен нашим русским священникам, которые могут, ну, для меня, по крайней мере, делать такие сложные для меня лично праздники, ну, замечательным поводом к тому, чтобы подумать о моей миссии на земле, потому что мне кажется, что мы живем в такие времена, когда уже мы не можем летать в облаках, как верующие люди, нам нужно набираться веры мудрой, той веры, которая рождает житейскую вот эту мудрость, и побеждать зло добром на земле. Особенно если учесть, что в книге пророка Исаии есть потрясающие слова пророка, который обращается к Богу, и он говорит: «О, если бы ты разорвал небеса и сошел». И мы знаем, что в Новом Завете одно из имен Спасителя – это Иммануил, Бог, который пребывает в ранах этого мира. Ну и уж если мы его тело, то мы должны пребывать активно, побеждая зло этого мира вместе с Иисусом Христом. Ну, я еще раз скажу, что мы живем в такое время, когда нам, верующим, пора спускаться с небес на землю и побеждать зло добром. Для меня одним из таких удивительных людей, который всю свою жизнь побеждал зло добром, является, потому что у Бога нет мертвых, отец Георгий Чистяков из храма Косьмы и Демьяна. Отец Георгий был настоятелем как раз-таки храма Покрова Богородицы в РДКБ, который был основан в 1994 году, и, насколько я понимаю, он служил там до того, как перешел домой к Господу. И у него есть знаменитые слова, которые мне очень близки. Мне хочется взять их сегодня как вот лейтмотивом сегодняшней беседы. Отец Георгий говорил так: «Творящееся в мире зло не надо понимать, с ним надо бороться. Побеждать зло добром, как призывал нас апостол Павел». И мне кажется, это очень важные слова священника, который 13 лет работал в РДКБ, да, в Российской детской клинической больнице, где дети лечились с тяжелейшими диагнозами. Он работал с детьми, он работал с их родителями. И хочется привести несколько слов из того, что говорил отец Георгий. Мне кажется, что во времена вновь-таки такой вот пандемии, в которой мы находимся, эти слова нам будут очень и очень полезны. И у отца Георгия есть такое чтение «Нисхождение в ад», и в котором он пишет следующее: «Так что кто виноват в боли, я не знаю, но знаю, кто страдает вместе с нами – Иисус. Творящееся в мире зло не надо понимать, с ним надо бороться. Побеждать зло добром, как призывает нас апостол Павел. больных лечить, а нищих одевать и кормить, войну останавливать. А если не получается или сил нет, тогда склоняться перед крестом, хвататься за его подножие, как за единственную надежду. И затем он продолжает. Смерть не отступает, тогда зачем все это? Не знаю. Но знаю, что Христос соединяется с нами в беде, в боли, в богооставленности. У гроба умершего ребенка я чувствую его присутствие. Христос входит в нашу жизнь, чтобы соединить нас перед лицом горя в одно целое, собрать вместе, чтобы мы не остались в момент беды один на один со страшным несчастьем, как некогда остался Он сам. Соединяй нас в единое целое перед лицом беды. Он делает то, что никто другой сделать не в силах. Так рождается церковь. И я еще раз хочу повторить. В этот замечательный праздник, который празднует православная церковь, основываясь на историческом событии, что однажды, когда варвары штурмовали Константинополь, поднялся шторм, раскидал все корабли, и, в общем-то, беда, город миновала. Мне кажется, сегодня церковь является вот этим покровом, и верующие люди, присоединяясь ко Христу, входят в беду людей, в беды, которые творятся, и своими молитвами, своим духовным трудом, своей любовью, своим уважением, своим добром выстраивают вот эту защиту. И очень бы хотелось, чтобы добрые люди, все добрые люди, были благословлены. Ну вот хочется мне еще одну вещь сказать. Мне кажется, она очень промыслительна. Ну, по крайней мере, для меня это руководство в действии, потому что мне минимализм отца Георгия, именно богослужебный минимализм, очень симпатичен, если так можно сказать. Вот что пишет его сын Петр. Как только отец там стал служить, ну, в храме в РДКБ, стали появляться какие-то люди, которые изъявили желание что-то пожертвовать для храма, для его украшения. Но отец занял принципиальную позицию. Он сказал, что утвари и икон будет по минимуму. Только то, что необходимо для совершения богослужений. А все остальные средства мы будем тратить на больных детей. Потому что средства на лекарства катастрофически не хватало. А лекарства нужны были современные, поскольку РДКБ – это всегда очень тяжелые случаи. Утварь была самая простая, иконостас был сделан своими силами, и это было очень трогательно, потому что там висели иконы, написанные детьми и пациентами РДКБ. И вот мне кажется, это очень важные слова, которые во многом характеризуют позицию отца Георгия. Ну и, в общем-то, я занимаю такую же позицию, потому что самая лучшая икона – это выздоровевший человек, который ходит и рассказывает, что благодаря служению верующих Бог сделал чудо в моей жизни. Ну и, наверное, все, кто бывал в таких вот местах, где обитали святые люди в монастырях там, или в кельях, мы все знаем, что это очень какой-то простой там антураж, потому что ну, те люди, которых мы называем святыми, они понимали, что Бог-то, Он не в дорогих иконах живет. Бог живет в добрых сердцах. И вот как Федор Михайлович Достоевский говорил, тот, кто желает увидеть живого Бога, пусть ищет его не на пустом небосводе собственного разума, но в человеческой любви. Мы можем добавить к этому не в дорогом антураже церковных зданий, вот, не в дорогих иконах, не в дорогой аппаратуре, говоря протестантским языком, не в дорогих зданиях, она в человеческой любви, ну или как на Руси говорят, что церковь, она не в бревнах, она в ребрах. И сегодня хотелось бы, конечно, поговорить о мудрости. И мне самому понадобилось достаточно много времени, чтобы научиться мудрости. А именно начать действовать, зная и веря, что Бог за меня. И меня, честно говоря, поражает то, что с одной стороны, мы готовы праздновать День Покрова Богородицы, а с другой стороны, у нас не всегда хватает мужества идти и с этой верой в защиту Божию защищать других людей, помогать другим людям. И мне кажется, вот этой веры, мудрой веры, сегодня очень не хватает. Потому что, ну, я могу сказать, как священнослужитель, как человек, который вовлечен в жизнь верующих людей, мне больно, знаете, больно за добрых людей, которые сильно верят. И эта вера помогает им страдать и выносить невыносимое, но почему-то она не помогает им подумать о себе, позаботиться о себе, спланировать как-то свой путь, чтобы терпеть меньше лишений. Они полностью отдают себя на служение людям, и сгорают. Или заболевают, как сейчас вот бывает, да, люди, не щадя себя, подвергают себя какой-то вот агрессивному воздействию болезни и заболевают. Хочется вспомнить книгу «Притч» и поговорить именно о практической мудрости. Я не знаю, как вы, но вот мне понадобилось еще достаточно времени, чтобы понять вот эту великую мудрость того, что усердие не всегда положительное качество. Потому что если мы усердны без понимания, то наше усердие может иметь нежелательные последствия и забрать у нас много лишних сил. И вот в наставлениях молодым людям в книге «Притч» в 4 главе, в 18 стихе сказаны такие слова. «Стезя праведных подобна первому свету зари. Светит она все ярче и ярче до полного света дня. Но путь нечестивых подобен кромешной тьме. Они не знают, обо что спотыкаются. Сын мой, будь внимателен к речи моей. Слова мои слушай прилежно. Не упускай их из вида, храни их в сердце, ведь они жизнь для тех, кто нашел их, и для тела всего здоровья. Больше всего хранимого храни свое сердце, потому что оно источник жизни. Удали от уст своих лживую речь, удали, удержи свои губы от слов обмана. Пусть глаза твои глядят прямо, взгляд твой пусть будет устремлен вперед. Тропу для ног своих делай ровной, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни вправо, ни влево. Удаляй свою ногу от зла». И хотеть хорошо и уметь делать хорошо – это две разные вещи. Мы, как верующие люди, часто хотим, чтобы все было по Библии, или, как мы говорим, правильно. Но также часто попадаем в сложные ситуации, потому что мир несовершенный, и не всегда в нем возможно то, что должно быть. В Священном Писании существует понятие «мудрость», в смысле способности жить Божьей мудростью в несовершенном мире. И вот такое понимание мудрости помогает нам лично жить Божьими благословениями в исковерканном грехом мире, помогает не подчиняться проклятию греха и помогает не растратить свою веру, здоровье и жизнь раньше времени. Да, в этом определение мудрости. Это мудрость, способность понимать божественные замыслы в отношении человека, семьи, работы, общины, там, общества, но и возможность реализовывать эти замыслы вопреки всем деструктивным силам, влияющим на нас. Самая простая такая вот иллюстрация мудрого Екклесиаста в 10 главе, в 10 стихе. «Если топор тупой и лезвие его не отточено, то нужно будет прилагать большое усилие, а мудрость бы все предусмотрела». И вот эта предусмотрительность мудрости – это огромный такой вот, скажем так, пропущенный в наши времена ингредиент. Не случайно я прочитал притчи, 4 главу, где очень четко, да, в притчах эти противопоставления есть, да, 18 стих. «Стезя праведных подобна первому свету зари. Светит она все ярче и ярче до полного света дня. Но путь нечестивых подобен кромешной тьме. Они не знают, обо что споткнуться». Ну, все, наверное, мы ходили во тьме, все мы спотыкались. И вот здесь про мудрого человека говорится, что его путь освещает свет. Божья мудрость, Божье повеление, Божие наставление, способность мыслить дает им возможность видеть свой путь. Помните, как в притчах несколько раз сказано, что мудрые видят беду и укрываются, а глупые идут вперед и наказываются. Ну или, например, там 15:24, где сказано, что путь мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу, или от смерти, или от разрушения. В общем-то, это такой вот образ не про вечную жизнь, потому что притчи, она не, книга притч – это практическая мудрость, она не про вечную жизнь, она про то, чтобы мы могли убегать силы разрушения, чтобы мы не теряли свое здоровье, свое имущество, свои взаимоотношения, свою веру, свои возможности, да, свое имение, свою репутацию раньше времени. И вот об этой мудрости и хотелось бы поговорить. Давайте еще раз я дам определение мудрости. Мудрость – это способность понимать божественные замыслы в отношении человека, семьи, работы, общины, общества. Но это и возможность реализовывать эти замыслы, это видение, это понимание вопреки всем деструктивным силам, влияющим на нас. И знаете, сегодня мы как никогда нуждаемся в мудрости, чтобы жить и верить, и не получать лишнего урона от происходящего вокруг нас. Мы вот сегодня общиной постимся, молимся. Вот, и давайте, может быть, сейчас еще раз помолимся за людей, которые болеют, за людей, за медперсонал, которые помогают болеющим. И помолимся за то, чтобы у нас с вами была мудрость сохранять и укреплять свое здоровье. И не просто об этом молиться, а потом ничего не делать, но молиться и быть, ну, усердными и творческими в том, как мы храним свое здоровье. Господь дорогой, мы вот все вместе, верующие в Тебя, мы верим, что Ты защищаешь нас. Мы верим, что Ты наш добрый пастырь, и Ты ведешь нас. Мы верим, что Ты целитель, и мы молим Тебя о том, чтобы Ты исцелял тех, которые больны. В нашей общине есть люди, у меня друзья есть, которые болеют. Родственники моих друзей болеют, Господь. И мы молим Тебя, чтобы Ты Духом Твоим Святым прикасался к телам тех людей, которые болеют, чтобы Ты наводил там божественный порядок. Мы молим Тебя за родственников, которые заботятся о своих близких. Молим Тебя о том, чтобы они не заболели. Мы молим Тебя о нас. Дай нам мудрости укреплять здоровье. Мы молим Тебя о людях, которым нужно ездить на учебу, на работу, быть в общественном транспорте, Господь. Храни, пожалуйста, наше здоровье. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты любовью переполнял наши сердца, и мы чувствовали эту любовь, мы видели эту любовь, чтобы наши тела были благословенны точно так же, как благословена наша душа, как говорил апостол Иоанн в своем 3-м послании. Мы молим Тебя, благослови врачей и весь медперсонал, Господь. Мы молим Тебя, благослови работников скорой помощи, всех, кто обеспечивает жизнедеятельность и порядок в нашем городе, Господь. Храни нас и благословляй нас. И вот мы, как верующие люди, Господь, и в этот день покрова Богородицы, молим Тебя о том, чтобы Ты использовал нас, тело Твое, верующих Твоих, Господь, в том, чтобы быть защитой, опорой и вдохновением для людей, у которых нет веры и порою нет никаких сил. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Ну и вот если возвращаться к книге притч, да, это Здесь целый каскад повелений. В 23 стихе сказано: «Больше всего хранимого храни сердце, потому что оно источник жизни». И здесь в контексте мы говорим о том, что мы в сердце храним истину. Мы храним те наставления, которые нам дают Священное Писание, мудрые люди, наши родители, наши близкие. Вот почему следующее повеление, да, «Удали от уст твоих лживую речь». Потом, когда мы сохраняем истину в сердце, удаляем ложь, мы смотрим своими глазами. И на что смотрят наши глаза? Что видят наши глаза? Потом мы думаем о тропе, которой мы выбираем. Да? 26 стих: «Тропу для ног своих делай ровной». И в 27 стихе: «Не отклоняйся ни вправо, ни влево, удаляй свою ногу от зла». И давайте более пристально посмотрим на эти стихи. Ну, с 23 стиха давайте начнем. Вот. И часто об этом стихе говорят вне контекста, и непонятно, что хранить в сердце, как хранить в сердце. Но в контексте книги «Притч» это значит «храни святые повеления», «храни принципы, заповеди, добро, любовь». Сохраняйте себя в любви Бога, так, как говорит Новый Завет, чтобы жить не от чувства вины, не от страха наказания, не от желания все и всем доказать, да? Потому что иногда и такое желание есть. Но иногда оно нам необходимо для того, чтобы ну, как-то разогнаться. Вот. И только после того, как мы фиксируем себя в любви Божьей, мы переживаем эту любовь Божию, мы оказываемся в храме Божьего присутствия, чистой любви, правды и покоя, мы по-настоящему способны на послушание. Мы способны выбирать те пути, которые не противоречат нашему чистому, ну или очищенному сердцу, укрепленному Божьей любовью и Божьей истиной. И здесь мне хочется вспомнить такие слова, которые Иисус говорит отцу мальчика, который был очень сильно болен и которого терзали нечистые силы. Помните, в Марка 9:24 Иисус спрашивает отца: «Веришь ли, что твой сын выздоровеет?» И отец говорит там такие слова: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Мне кажется, что сегодня, в те времена, в которые мы живем, со всеми обстоятельствами, которые происходят, это очень важные слова. И не всегда, знаете, мы готовы на такое вот, ну, скажем так, веру без сомнений, веру без тревог, веру без страхов. И мне очень радостно, что в Евангелии есть эти слова: «Я верую, помоги моему неверию». Ну, потому что, ну, кто может сказать, что я там всегда верю? Особенно, когда заболевают близкие. Особенно, когда сам начинаешь себя подозревать, что у тебя какое-то недомогание, да? Что у меня нет никаких сомнений, что у меня нет никаких тревог. Мне кажется, это очень такая здравая позиция, которую здесь евангелист нам показывает, да, вот из уст отца, который говорит: «Господи, ну, я видел болезнь своего сына так долго. Я вижу тебя, я вижу твою любовь, я слышал о тебе. Сейчас мы говорим с тобой, я начинаю что-то чувствовать. Я хочу верить, но я прошу тебя, помоги моему неверию». И мне кажется, вот это именно то сохранение сердца, которое нам нужно, потому что мы все до какой-то степени верим и все до какой-то степени сомневаемся. Мы все до какой-то степени полагаемся на истину и на правду, и мы все до какой-то степени в них сомневаемся. Ну, может быть, вы не сомневаетесь, я один такой сомневающийся. Вот, ну, потерпите меня. Но знаете, то же самое слово используется для описания Христа, точнее даже Христа как первосвященника верующих людей в послании к евреям, во 2 главе, в 17 стихе. Смотрите, что там написано. «Для этого Христу надо было во всем стать таким, как его братья», то есть воплотиться, стать человеком, «чтобы быть милосердным и верным в служении Богом первосвященником для умилостивления за грехи народа». И вот 18 стих, где, собственно, и употребляется это слово. «Иисус сам страдал, перенося искушения, и может теперь помочь тем, кто встречает искушение в жизни». Интересно, что именно вот эти слова отца, который истерзан болезнью своего сына, да, говорящий Спасителю: «Господи, я верю, помоги моему неверию», именно они берутся для описания служения священника Иисуса Христа у престола Божия. Он сам страдал, будучи на земле, перенося искушения, и может теперь помочь тем, кто встречает искушения в жизни. На мой взгляд, это потрясающие слова, это потрясающая надежда, потому что, ну, мы не всегда можем не бояться. Мы не всегда можем не сомневаться, мы не всегда можем не колебаться. Но здесь сказано, что Спаситель всегда может теперь помочь. Это удивительно, друзья. И это рождает удивительную, ну, решимость на самом деле во мне, когда я понимаю, что Бог меня понимает, и что Бог не осуждает меня за мои какие-то сложности, ему довериться, потому что я что-то пережил в жизни. Он готов мне помогать, расти от веры в веру, от славы в славу, как от Господня Духа, как сказано во втором послании Коринфянам. Ну и историю удивительную, мне кажется. Сегодня утром, ища в папином ящике с инструментами клещи, я обнаружила на дне грязный сложенный лист бумаги. Это была старая запись из дневника, сделанная почерком моего отца, датированная числом ровно за месяц до моего рождения. В ней было написано: «Мне 18 лет, я алкоголик, которого выгоняют из колледжа, жертва жестокого обращения с детьми, человек с судимостью за угон автомобиля, а в следующем месяце к этому списку прибавится отец-подросток. Но я клянусь, что с этого момента все буду делать правильно ради моей маленькой девочки. Я буду ей отцом, которого у меня никогда не было. И я не знаю, как он это сделал, но он сделал это». Потрясающая история человека, который смог собрать все самое лучшее ради своего ребенка. И вот в евангельском тексте, который мы с вами читаем, Марка 9:24, Иисус говорит: «Положись на мою верность, положись на мою любовь, положись на все самое лучшее, на мою верность в твоей жизни, и делай то, что ты можешь, и потихоньку, потихоньку, потихоньку ты будешь обретать веру, обретать стабильность, обретать мудрость». Следующее повеление: «Удали от уст своих лживую речь, удержи свои губы от слов обмана». И, в общем-то, мы читаем Священное Писание и говорим с мудрыми людьми, благочестивыми, чтобы удалить ложь, которая есть в отношениях между нами и Богом, которая есть в нашем отношении к самим себе и другим людям, чтобы наша жизнь строилась не на лжи, а на истине и мудрости. Ну, как это может выглядеть? Ну, вот в данном случае в истории с папой, который ради своей дочери, да, вот смог собраться и отказаться от того зла, что приключилось в его жизни. Что он был алкоголиком, что он родился в тяжелой ситуации, что у него была судимость за угон автомобиля. Он хотел все самое лучшее своей дочери. И знаете, вот это очень важно, чтобы мы удаляли ложь от своих уст, потому что сегодня много говорится про мысли, про слова, что мы говорим. Но вопрос даже не в том, что мы говорим, а про дом, из которого эти слова выходят. да, вот этот внутренний старт или диспозиция, из которой рождаются слова. И нам важно, друзья, чтобы вот слова, которые мы говорим, то, как мы относимся к себе, к другим, к Богу, к обстоятельствам, рождались вот этом сердце, которое сохранено Божьей любовью. Сердце, которое желает собрать все самое лучшее, что у нас есть, чтобы вот правда Божья стала нашей личной правдой. И смотрите, как интересно, что дальше говорится. «Пусть глаза твои глядят прямо, взгляд твой пусть будет устремлен вперед». Мы помним, когда пророка Иеремия Бог призывал на служение, он спросил его, что ты видишь, да, в Иеремии 1.12. Иеремия ответил, я вижу жезл расцветший, потому что Господь бодрствует над словом своим, чтобы оно скоро исполнилось. И Бог похвалил Иеремию, потому что он правильно видит. И вот глаза твои смотрят прямо, и твой путь устремлен вперед, это очень важно. Для этого нам нужна молитва, для этого нам нужна истина, для этого нам нужно общение веры, для этого нам нужно чувствовать глубинную связь с начальником и совершителем нашей веры, чтобы наш путь был прям, чтобы мы понимали свой путь, понимали его повороты, понимали его подъемы, понимали его спуски, понимали изгибы, понимали опасные места. Мы знаем, что в вере мы видим невидимое, но потом мы осуществляем ожидаемое. И невидимое – это благость и милость Бога, это присутствие Бога. А видимое – это наши страхи, это наши сомнения, это наши подозрения и определенный негативный опыт жизни в исковерканном грехом мире. И мы говорим себе, да, повторяя слова 22-го псалма, «Ты приготовил мне трапезу в виду врагов моих. Так благость и милость твои сопровождают меня во все дни жизни моей, и да пребуду я в доме Господнем многие дни». И вот очень важно, чтобы наши глаза смотрели вперед, наши глаза смотрели на Бога, чтобы наши глаза были полны надежды. И вот только после этого, в этой динамике, есть 26 стих, «Тропу для ног своих делай ровной, и все пути твои да будут тверды». Здесь нужно вспомнить контекст 4 главы. Давайте снова прочитаем 11-12 стих, 18-19. Вот здесь начинается разговор о практической мудрости. Смотрите, что там написано. «Я наставлю тебя на путь мудрости и по тропам прямым тебя поведу. Когда ты пойдешь, не будет стеснен твой шаг, и когда побежишь, не споткнешься. Стезя праведных подобна первому свету зари. Светит она все ярче и ярче до полного света дня. Но путь нечестивых подобен кромешной тьме. Они не знают, обо что спотыкаются». Вот что сказано в контексте притчи 4 главы. И это именно действительно та мудрость, которая нам с вами, друзья, нужна. Мудрость как понимание своего пути и правды в мире, в котором нет прямых дорог, в котором нет четких стандартов, четких ценностей. И нам нужно научиться ходить прямо, понимая риск и неопределенность реальности. Ведь зрелость на самом деле, наша с вами христианская, человеческая зрелость, она не в четкости пути и знаете, как вот, и не в четкости каждого поворота. Она в том, что мы разделяем ответственность за свой путь, груз своего пути и риск своего пути с Господом, чтобы мы не оставались без поддержки. Помните, как Моисей говорил Господу, «Если ты не пойдешь с нами, то и я не пойду». Есть еще одно такое слово, о котором говорил Петр в своем втором послании Петра рассеянной церкви. Помните, он говорил о добродетелях христианских. И он говорил, что вера должна показать себя в благости, а благость в рассудительности. И вот рассудительность, или лучше даже сказать благоразумие, это способность выбрать наилучшие средства, которые ведут к осуществлению заведомо благой цели. Благоразумие или мудрость – это искусство выбора наилучших средств, ведущих к осуществлению заведомо благой цели. И мне бы хотелось поговорить сегодня о четырех таких вот шагах, которые каждый из нас может сделать, чтобы эту мудрость иметь. Есть такая техника ВУП, Йельский университет преподает ее как часть науки счастливой жизни. Эту технику, ну, обобщил или сформулировал Габриэль Эттинген. Она объединила две такие вот известные в психологии стратегии: mental contrasting и применение намерения. И, в общем-то, эта программа показала удивительные результаты на самом деле и при больших целях, и при маленьких целях. Она даже написала книгу, которая вот по поводу этих всех исследований, скажем так, которая суммировала все эти исследования. Книга, ну, ее, правда, на русском нету. Она называется «Переосмысление позитивного мышления. Про новую науку о мотивации». И вот английское слово «WHOOP» из четырех букв – это аббревиатура. Для нас с вами это такие вот шаги мышления, которые мы осуществляем. Первое – это желание. Второе – это результат. Третье – это препятствие. Четвертое – это план. И первое – это желание. Знаете, вот с позитивным исповеданием, да, вот с законом там секрета, что подобное притягивает подобное, наше общество во многом этот шаг освоило. И мы думаем о наших желаниях, мы визуализируем, ну, может быть, вы уже закончили визуализировать, потому что не всегда все получается. Так вот, эта техника доказала свою большую, так сказать, эффективность, чем даже визуализация. Но первый шаг, он всегда одинаковый. То есть мы начинаем желать, мы выбираем что-то, какую-то цель, которая кажется нам, с одной стороны, сложной, с другой стороны, выполнимой. Ну, например, там самое простое, я хочу отказаться от рафинированного сахара. Что дальше мы делаем, да, определившись с целью? Мы начинаем вживаться в результат. Там, ну, в коучинге, например, это моделирование называется. С одной стороны, вы переживаете положительную пользу, да, от достижения вашего результата. С другой стороны, вы можете заниматься фрустрированием, да, и переживать негативную сторону или недостижение. Что будет, если я не достигну этот результат? Ну, в нашем случае это просто результат. Каков самый благоприятный результат? Как вы будете себя чувствовать? Как изменится ваша жизнь. И вот это нужно себе представить, потому что, знаете, очень часто нам не хватает положительного воображения, что ли. Мы часто рисуем себе какие-то кошмары, мы часто себе рисуем, как там заболеем, что там произойдет. Ну, даже если не мы рисуем это себе, очень много людей, которые через СМИ, да, там, в телевизоре, в интернете постоянно нам представляют какие-то апокалипсисы. И вот очень важно, когда мы сформулировали свое желание, попробовать в него вжиться и подумать о пользе его достижения. Ну, например, я буду худее, я буду здоровее, чувство голода уйдет, я буду меньше есть, я научусь наслаждаться натуральным сладким вкусом, например, да, я почувствую вкус кофе, я почувствую вкус, там, я не знаю, чая. Когда я 8 месяцев не ел сахар, я почувствовал сладость макарон, потому что когда вот в обычной жизни их ешь, не чувствуешь, что они сладкие. Но когда на 8 месяцев мне нужно было отказаться от потребления сахара во всех его формах, я начал чувствовать, насколько сладкие обычные макароны. Поэтому первая фаза – это желание. Мы оформляем свое желание, мы оформляем свое намерение, мы его как-то фиксируем. Вторая фаза – это мы представляем результат. что будет в нашей жизни прекрасного, как мы будем себя чувствовать, как изменится наша жизнь. И вот с этим нужно пожить. И третий такой вот шаг, который часто пропускается, знаете, это препятствие. Потому что третья фаза, она очень важная. Что удерживает нас от осуществления желаемого? Что стоит на пути к желаемому? Каково главное внутреннее препятствие? Да? Каково главное внешнее препятствие? И вот эти препятствия нужно представить в полном объеме. Ну, там, в случае с сахаром мы, например, можем сказать, мне часто хочется съесть что-нибудь вкусненького. Мы с коллегами ежедневно пьем чай со сладким в перерывах. У меня скоро день рождения, как я буду жить без торта? И знаете, это очень важный такой момент, потому что очень много людей, которые разочаровываются, они об этом шаге не думают. Мне, например, потребовалось очень много времени, чтобы осознать, что даже когда я переживаю там полную любовь в своем сердце, да, и хочу как лучше, я иду к другим людям, и они просто не готовы ни к моей открытости, ни к моим чувствам, а может быть, им совсем другого надо. И я, знаете, вот как вот со своей раскрытой душой, как об стенку горох. Почему? Потому что нужно понимать, что то, что прекрасно для нас, может быть совершенно неудобно для другого человека. И, в общем-то, интернет полон таких вот, да, роликов, где происходят комичные моменты на первых свиданиях, где происходят какие-то комичные истории там, в спортзалах. Ну, мне нравится такая вот история интересная, что человек устраивался на работу и по окончании собеседования встал, пожал всем руки и попытался выйти через шкаф. Да? Ну вот все, вроде получилось, все хорошо, все нормально. Но вот не подумал он, как будет выходить, и вышел через шкаф. Или такая еще комичная история, чтобы не было слишком серьезно. Однажды я крутилась на кухне и подпевала телефону. Нечаянно поймал на себе взгляд кота и по ужасу на его морде поняла, что пение точно не мой конек. И вот, друзья, это очень важно, когда мы с вами понимаем препятствия, когда мы можем моделировать ситуацию, смотреть на нее в целом, да, как говорил там старина Стивен Кови, начинайте, представляя конечную цель, это вот тот навык, которому учили нас, что прежде чем начать что-то делать, нужно полностью представить себе происходящее. Что вы будете делать, как вы будете делать, где вы будете делать, с кем вы будете делать. И когда мы понимаем цель, результат и препятствие, мы готовы составить план. Да? И его можно составлять по такой формуле «если тогда». Подумать, что бы мы предприняли, чтобы преодолевать обозначенные ранее препятствия. Причем в нашем случае мы говорим и о внутренних препятствиях, потому что они есть, и о внешних препятствиях на пути к цели. Вот именно на этом моменте, да, все начинает порой ломаться. И есть такой как бы стереотип, что если ты достаточно искренне веришь Богу, хочешь лучшего, у тебя все получится. Вот. Но мы знаем, что получается не все. Мы даже знаем, что сейчас совершенно искренние люди вдруг находят у себя ковид, потому что искренности мало, друзья. Вот. И в данном случае, если мы говорим о сахаре, мы говорим просто, план таков. Если мне хочется сладкого, я ем финик. Если мне очень сильно хочется сладкого, я ем небольшой кусочек сахара, смакуя каждый маленький укус. Или я буду есть только те сладости, которых мне на самом деле хочется. Я также уберу с виду все печеньки и шоколадки с кухонных столов, а лучше их вообще не покупать, по своему опыту скажу. И я найду адаптированный под натуральные сахарозаменители, ну, можно предложить там стевию, например, да, чтобы класть в чай или в мои сладости. Итак, вот эта мудрость, которую чаще всего не хватает, она не такая сложная, друзья. Чаще всего все упирается в маленькие какие-то движения. Это понять то, что мы хотим, пожить с хорошим результатом, насколько это повлияет на нашу жизнь. Порою, если нам не хватает стимулов, да, пожить с плохим результатом, что бы было, если бы я не достиг. Понять, какие препятствия, какие сложности у нас есть или какие были у других людей, и составить план. Если то, такой план есть и в профессиональном спорте, да, такой план есть и в боевых действиях, такой план есть и в современном там садоводстве, ну, где угодно он есть, друзья. Вот. И последнее, что говорит нам притча, как хранить свое сердце, как идти вот этим путем, который становится все ярче и ярче, потому что если мы начинаем утром и многого еще не видно, солнце встает, все становится видно. Не отклоняйся ни вправо, ни влево, удаляй свою ногу от зла. Это удивительный совет, мужество идти и не сворачивать. Идти на свободу, платить цену за здоровье, за чистоту, за жизнь. Но, знаете, огромный ресурс у нас, у верующих людей, в том, что мы можем делать это, ощущая присутствие Бога и поддержку Бога. Как мы говорили, что Он всегда может помочь нашему неверию, нашим сомнениям, нашему какой-то, знаете, даже нехочухе, нашему какому-то отчаянию. И это удивительно. И вот еще одна история, которая меня, честно говоря, впечатлила. Сегодня я перечитал предсмертное письмо, которое написал 2 сентября 1996 года за 2 минуты до того, как в дверях появилась моя девушка и сказала: «Я беременна». Я вдруг почувствовал, что у меня появились причины жить. Сейчас она моя жена. Мы счастливо женаты 14 лет. И у моей дочери, которой уже почти 15 лет, есть 2 младших братика. Я перечитываю свое предсмертное письмо «Время от времени», чтобы вновь почувствовать благодарность. Благодарность за то, что получил 2-й шанс на жизнь и получил 2-й шанс на любовь. Это удивительно, друзья. И эти истории, они вдохновляют. И Священное Писание – это удивительный ресурс для каждого из нас, чтобы хранить мудрые повеления в сердце. Ведь нам важно не только понимать, как все должно быть, что люди должны добрыми быть, что нужно поступать по правилам, что нужно там соблюдать дистанцию, что нужно носить маски. Но мы знаем, что мир не такой. В нем много вещей, которые сложно проконтролировать, вот, которые иногда сложно даже понять. И нам нужна вот эта практическая мудрость, как способность уклоняться от деструктивных сил мира для того, чтобы Божий план в нашей жизни осуществлялся, чтобы мы не теряли веру раньше времени, да? Лучше их вообще не терять, не теряли здоровье, не теряли репутацию, не теряли друзей, не теряли финансы, не оказывались в каких-то очень серьезных, сложных жизненных ситуациях. И давайте снова прочитаем эти замечательные стихи, которые есть в книге притчи. Вот именно их лучше читать, да, вот как они написаны, потому что часто книгу притч и псалмы, там, например, да, они разбираются на стихи, на отдельные, и это имеет место быть, но в целостности их сила. 18 стих. «Стезя праведных подобна первому свету зари. Светит она все ярче и ярче до полного света дня. Путь нечестивых подобен кромешной тьме. Они не знают, обо что споткнуться. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что оно – источник жизни. Там лежат заповеди, там Божье присутствие, там Божья любовь, Божья поддержка, Божья мудрость. Удали от уст твоих лживую речь, удержи губы свои от слов обмана. Пусть глаза твои видят прямо, взгляд твой пусть будет устремлен вперед. Тропу для ног своих делай ровной, и все пути твои пусть будут тверды». не отклоняйся ни вправо, ни влево. Удаляй свою ногу от зла. И, как говорил Иаков, друзья, если вы впадаете в какие-то жизненные ситуации, просите у Бога мудрости, и Он даст вам обязательно мудрость, которая позволит нам уклониться от всех деструктивных сил, которые могут присутствовать в этом мире, от глупости греха, от болезни, и вместе с Богом выстраивать свой путь, который становится все яснее и яснее. Благослови вас Господь, будьте здоровы, молитесь за тех, кто болеет и кому трудно, и спасибо, что вы с нами. Аминь.